говорит Радио Свобода. Весеннее наступление оппозиции. День гнева вслед за днем несогласных.
В ближайшем будущем российское общество уже в самом широком смысле начнет протестовать против продолжающегося ухудшения социально-экономической ситуации.
Москва перестала быть столицей миллиардеров.
Правительство России потерпело полнейшее фиаско, не сумев верно определить тенденции в ценах на нефть. Эта ошибка стоила России значительной потери запасов твердой валюты.
Песню из Грузии не пускают на конкурс в Россию.
И даже если написать как Путин, да, там тоже ничего плохого нету. Это просто песенка, которая просто большую шумиху затеяла, опять же, исходя из политиков Российской Федерации.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Все мрачнее экономические прогнозы, все больше потерявших работу, все ниже рейтинги политиков и все чаще акции протеста. Сегодня левые организации проводят митинги, названные «Днем гнева». Ровно через час вы услышите репортажи наших корреспондентов из Москвы и Петербурга. В Бердске на этой неделе протестовали спецназовцы ГРУ, возмущенные планами расформирования их бригады, и добились уступок от московского руководства. 12 марта оппозиция объявила днем несогласных. Весь день милиция пыталась поймать участников несанкционированных акций протеста на улицах и в метро, задержала нескольких журналистов, а несогласные изменили место встречи, перекрыли часть проспекта Мира и прошли, скандируя «Путина в отставку, долой власть чекистов». Член бюро Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович шутит, что теперь марши несогласных проходят в форме партизанской вылазки.
Социологические опросы показывают, что на фоне кризисных явлений люди постепенно готовятся уже выходить на улицу. Поэтому марш несогласных, конечно, они у нас тоже трансформируются. И мы пришли к тому, что постоянно меняем тактику. Мы, как можно заметить, проводим марши в разных формах. Вот сегодня вот эта форма, как мы ее условно называем, партизанской вылазки. Понятно, что в такой форме участвуют в основном активисты, потому что очень сложно собрать обычных граждан на такого рода акции. Но мы планируем менять форматы, менять способы, потому что людям надо предлагать возможность выйти на улицу. Наша задача – организовать эту возможность.
Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Гарри Каспаров приветствует новую тактику несогласных.
Вне всякого сомнения, марши несогласных сыграли очень важную роль в формировании организованного политического протеста. Сейчас они трансформируются в связи с изменением очевидной ситуации. И хотя может показаться, что марши, которые заставляли власть стягивать в Москву, в Петербург, тысячи ОМОНовцев со всей страны, они уже канули в прошлое. Но, тем не менее, очень важно, что поддерживается вот эта температура политического протеста. И сейчас идет перегруппировка всех организаций оппозиционных. И очевидно, что в ближайшем будущем российское общество уже в самом широком смысле начнет протестовать против продолжающегося ухудшения социально-экономической ситуации. И вот тогда тот опыт, который накоплен на маршах, как бы школа уже политической уличной борьбы, она, мне кажется, будет востребована.
В Петербурге в четверг оппозиция подготовила обращение к губернатору Матвиенко с изложением антикризисных мер.
Мы требуем отменить секвестр социальных статей городского бюджета. Мы требуем восстановить ставки врачам и учителям, которые сейчас отменяются. Мы требуем повысить доплаты для малоимущих жителей города из бюджета. Требуем заморозки тарифов ЖКХ. Кроме того, мы требуем обеспечения права граждан города на протест. И говорим о том, что если губернатор не способен выполнить эти требования, то мы рекомендуем ей добровольно уйти в отставку.
О том, что времена меняются и доверие к власти стремительно падает, свидетельствуют не столько уличные акции, сколько изменения тона оценок положения в стране, которые дают респектабельные эксперты. Самой резонансной публикацией недели можно назвать опубликованную в газете «Ведомости» статью Евгения Гантмахера «Переход на личности». В ней оценивается деятельность Владислава Суркова, которого журналисты называют главным идеологом страны. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер напоминает, что крах коммунизма начался 27 лет назад, когда с политической арены в силу естественных причин сошел другой главный идеолог Михаил Суслов.
В начале
2000-х я вдруг почувствовал, что кто-то полегоньку, но очень последовательно пытается от имени государства меня идеологически охмурить. Телевизор мастерски стал создавать образ лихих 90-х, важнейшими атрибутами которых были, оказывается, нехватка патриотизма, низкопоклонство перед Западом, самоуничижение. Любить свою родину, оказывается, невозможно без ненависти к ее соседям и различным заокеанским супостатам, которые спят и видят, как ее расчленяют и растаскивают на куски. Мы, оказывается, стояли на коленях, подниматься с которых нам поможет только сильное государство, которому поэтому надо беззаветно служить, оставив в стороне любую критику в его адрес. Сначала это казалось чьей-то дурной шуткой, но когда на улице вышли зомбированные ребята из идущих вместе наших молодой гвардии, когда председатель парламента на полном серьезе заявил, что Дума не место для дискуссий, я понял, что вроде бы невинные упражнения с нашим коллективным бессознательным дали мощнейшие результаты. Недаром трудились хорошо оплачиваемые политтехнологи во главе с самим Владиславом Сурковым, Михаилом Сусловым наших дней. И так все шло бы по накатанной и густо смазанной нефтью колее, если бы вдруг не приключился экономический кризис. На первых порах он как раз вроде бы подтверждал правоту государственной идеологии. Телевизор со смаком разъяснял, что Америка переживает последние дни, в то время как мы остаемся островом стабильности благодаря мудрой политике партии и правительства. Но потом оказалось, что и у нас, спасибо Росстату, который пока не стал идеологической структурой, быстро растет безработица, снижаются зарплаты, увеличивается инфляция, темпы роста ВВП стали отрицательными, а бюджет – дефицитным. И главное, конца этому падению не видно. Скажем сами себе правду. Одурманивающие башни ничего не смогут поделать уже очень скоро, когда тяжесть кризиса в обыденной жизни миллионов станет невыносимой, хотя бы из-за потери стабильных источников существования. Пошепчитесь с губернаторами, которые общаются с простыми людьми чаще, чем обитатели Кремля и без всяких там потемкинских деревень. Поговорите с оставшимися в России бизнесменами. Посмотрите объективно на наш государственный аппарат, пораженный коррупцией и некомпетентностью. Одно следует из другого. А что же Владислав Сурков? Он призывает защитить нынешнюю политическую систему. Но она работает, по неоднократному признанию Владимира Путина, в ручном режиме. Это приводит пока, если не к катастрофе, то к диким ошибкам. Сподобился же наш парламент принять государственный бюджет на 2009 год с заложенной ценой на нефть в $91 за баррель. В результате страна уже третий месяц живет фактически без бюджета. Господину Суркову пора усвоить очень простую вещь. Никто, кроме крайних радикалов, не предлагает отменять или менять Конституцию, которая и представляет собой настоящую основу политической системы. Идея о широком общественном обсуждении текущего момента и стратегических перспектив никак не противоречит действующему законодательству. Господин Сурков, как умный человек, понимает, что такого рода дискуссии заранее не отрежиссированные в его кабинете, будут угрожать не общественному спокойствию, а его собственному функционированию, как Суслова наших дней.
В студии «Радио Свободы» Евгений Гантмахер продолжил размышления о характере кризиса, который переживает страна.
Кризис у нас носит и не финансовый, и не экономический характер. Ну, это последствия, конечно, они есть в этом, и не социальные даже. У нас кризис, я бы сказал, управления. Не политической системы, а у нас кризис той системы управления, которая была создана в последние годы, которая полностью обрубила все возможности для России развиваться в какое-то более-менее приличное будущее. Вот своими собственными руками мы себе обрубили это будущее. И сейчас мы все сидим и смотрим, а где же там свет в конце тоннеля? В 2010 году, в 2011 году? Понимаете, когда у нас губернатор уже говорит, что на месяц у них там запас прочности оказывается в некоторых сильных регионах и так далее. Вы знаете, еще 2-3 года назад, помню, когда обсуждали, что в России нужны реформы, такие нормальные, профессиональные, все вдруг выяснилось, и многие об этом стали говорить, что главная реформа это нужна, это реформа государства. Так вот, ее не сделали. Так вот, реформа государства, она сейчас, по-моему, нужна в первую очередь. Не в том смысле, чтобы заменить институты, а в том, чтобы из плохих институтов сделать хорошие. Чтобы, наконец, и было управление, которое соответствует тем задачам, которые стоят перед Россией. Надо заменить, с моей точки зрения, управленческую элиту, которая сформировалась в те вот тучные, так называемые, года, и, так сказать, отравилась нефтью и газом очень в сильной степени. Вот эту элиту надо в значительной своей части заменить нашим новым бизнесом, средним бизнесом, из регионов людей. Это люди, которые прошли очень жесткую и тяжелую школу, и они знают, что такое менеджмент.
Борис Немцов не стал дожидаться сигнала из Кремля о переменах кадровой политики. Один из лидеров движения «Солидарность» решил откликнуться на письмо группы жителей Сочи, предложивших ему баллотироваться баллотироваться в мэры города. Один из подписавших это послание — главный редактор городской газеты «Деловой Сочи» Валентин Путевской, 11 марта был уволен с должности. Борис Немцов знает, что можно предложить сочинцам. В интервью «Радио Свобода» он сказал:
«Я понял, главная причина, почему люди предложили мне участвовать в выборах, доведены до отчаяния, полным произволом местной, краевой, федеральной. Ситуация на уровне экологической катастрофы, гигантских социально-экономических проблем, шли гуманитарных проблем, выселяют людей с земель, на которых они жили, причем выселяют без жилья, хотят переселить людей там, в какие-то там пансионаты, дома отдыха, непонятно, как это перспективы в дальнейшем. Я, знаете, с чего начал бы свою деятельность? Отменить цензуру в Сочи. Пусть Сочи будет первым городом свободной прессы в путинской России. И вот эти все увольнения журналистов, угрозы в их адрес и так далее, все это должно уйти в прошлое. Дальше мне представляется, что требование установить общественный контроль за гигантскими деньгами, которые тут расходуются, это требование невозможно игнорировать. Вообще главная задача мэра Сочи в настоящих условиях — это защита сочинцев от коррупционно-инвестиционного бандитизма, который здесь творится.
Вскоре после того, как о своем намерении участвовать в выборах мэра Сочи объявил Борис Немцов, ЛДПР сообщила, что собирается выдвинуть на эту должность депутата Госдумы Андрея Лугового, который подозревается спецслужбами Великобритании в причастности к убийству Александра Литвиненко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых богатых людей мира. Кризис нанес по миллиардерам сокрушительный удар. Их число сократилось на 355 человек. Хуже всего обстоят дела в России, потерявшей две трети своих магнатов. Москва, в 2007 году ставшая мировой столицей сверхбогачей, вернула этот титул Нью-Йорку. Четвертое место в списке миллиардеров-лузеров занимает Олег Дерипаска. По данным Forbes, потери олигарха составляют 24,5 миллиарда долларов, и человек, в прошлом году считавшийся самым богатым гражданином России, теперь вынужден просить кредиты у правительства Путина. На этой неделе стало известно о претензиях Альфа-банка к структурам Дерипаски. Правда, общая сумма долга Дерипаски перед Альфой — миллиард долларов — не выглядит угрожающей в сравнении с 28 миллиардами обязательств его компаний, отмечает газета «Ведомости». Стало известно, что финансовые проблемы возникли и у самой состоятельной россиянки Елены Батуриной. Жена мэра Москвы нуждается в государственной помощи, так как ее компания не справляется с долгами. Как сообщает «Коммерсант», Интека задолжала российским банкам 34 миллиарда рублей. Батурина покинула список миллиардеров Forbes, потеряв 3 миллиарда 300 миллионов долларов. В какой степени проблемы, которые переживает российская экономика, стали следствием всемирного кризиса, а в какой — результатом ошибок российского правительства? Мнение сотрудника Американского института экономических исследований Ричарда Эбелинга.
Известно, что российская экономика очень зависит от экспорта полезных ископаемых, особенно нефти и газа. Правительство России потерпело полнейшее фиаско, не сумев верно определить тенденции в ценах на нефть. Эта ошибка стоила России значительной потери запасов твердой валюты. К этому прибавилось падение на фондовой бирже и денежные вливания в некоторые виды промышленности. У государства денег становилось все меньше. И хотя намечающееся некоторое повышение цен на нефть может облегчить сложившееся положение, но ненадолго, если правительство не откажется от политики, которая в долгосрочной перспективе не работает.
Министр финансов Алексей Кудрин заявил, что резервов России хватит на 2-2,5 года, после чего, вероятно, придется покрывать дефицит бюджета новыми заимствованиями у международных кредитных учреждений. В 2009 году Россия должна выплатить из резервов 100 миллиардов долларов по внешнему долгу, но часть этих выплат будет рефинансирована, полагают эксперты. Прогноз дефицита федерального бюджета на 2009 год в размере 8% ВВП Алексей Кудрин назвал оптимистичным. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Хамовническом суде Москвы, где рассматривается новое дело против бывших совладельцев ЮКОСа, защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершила представлять ходатайства, запланированные для рассмотрения в ходе предварительных слушаний. За ходом судебного процесса следит корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В течение этой судебной недели защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева успела еще раз заявить отвод государственным обвинителям Дмитрию Шохину и Валерию Лахтину.
Вру, врут, беспардонно врут суду.
И подать сразу несколько ходатайств о возвращении дела прокурору. Каждый раз адвокаты приводили новые основания для этого. Во-первых, по мнению защиты, дело нужно вернуть в прокуратуру для перенаправления его в Симоновский суд Москвы и объединения в одном производстве с делом Василия Алексаняна, потому что обвинение, выдвинутое против него, полностью совпадает с одним из эпизодов, инкриминируемых Ходорковскому и Лебедеву. Во-вторых, необходимо заново сформулировать обвинительное заключение, потому что из существующего документа невозможно понять, в чем конкретно обвиняют бывших совладельцев ЮКОСа. В частности, непонятно, что конкретно расхищали подсудимые. Нефть, нефтепродукты или средства, вырученные за продажу нефти. Непонятно и то, где и как происходили хищения, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Поддерживая заявленное ходатайство, Платон Леонидович долго объяснял, что он не может понять, где они с Ходорковским похищали эту нефть. То ли на устье скважины, то ли на узле учета, то ли на выходе из трубы транснефти, то ли они делали какую-то врезку в эту трубу и оттуда черпали нефть, то ли ведрами, то ли цистернами. А то, что написано в обвинительном заключении, оно ответов на эти вопросы не дает.
Новое обвинительное заключение следует составить и потому, что по закону, отправляя дело в суд, следователь обязан приложить к нему перечень доказательств не только обвинения, но и защиты, и списки свидетелей, которых обе стороны, а не только гособвинители, могут вызвать в суд. Но в заключении, которое предстоит исследовать Хамовническому суду, перечня доказательств и списка свидетелей защиты нет. И вообще дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева нужно прекращать хотя бы уже потому, что дважды за одно и то же судить нельзя, а обвинение бывших совладельцев ЮКОСа по так называемому нефтяному эпизоду по фактическим обстоятельствам повторяет то, что под видом налогового обвинения рассматривал Мещанский суд, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Та же самая нефть, в то же самое время, произведенная теми же самыми тремя компаниями, добывающими ЮКОСовские. Другой нефти не было. Тогда действия по ее реализации были расценены как уклонение от уплаты налогов с организации. Сейчас эти же самые действия расценены как хищение. Это противозаконно, это антиконституционно, это против всех международных правовых актов. Кроме того, это очередное расщепление сознания, потому что с украденного налоги не платят.
Ближе к концу недели журналисты, которые все это время оставались за дверями зала судебных заседаний, уж было начали роптать, что же эта защита намеренно затягивает предварительные слушания. Но уже в пятницу адвокаты сообщили, мы закончили представлять все запланированные для предварительных слушаний ходатайства.
Если и когда процесс перейдет в открытую фазу, для меня не вызывает сомнений, что он будет эмоционально насыщенным, эмоционально окрашенным.
Если и когда, Вадим Клювгант повторяет, потому что теоретически у суда есть все основания для вынесения решения о прекращении уголовного преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Соответствующие прошения адвокаты заявили, но единое решение по всем заявленным защитой ходатайствам судья Виктор Данилкин огласит лишь во вторник. А пока можно только предполагать, какие из доводов участников процесса показались ему наиболее убедительными. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Еще один сюжет недели отчасти связанные с делом ЮКОСа. Основатель и совладелец зарегистрированного в Нидерландах нефтетрейдинга «Ганвор», обслуживающего крупнейшие российские нефтедобывающие компании, бизнесмен Геннадий Тимченко подал в лондонский высокий суд иск к британскому журналу «Экономист», в котором требует компенсации ущерба за клевету. Поводом для иска послужила статья в журнале под заголовком «Дайте на лапу. Взяточничество и коррупция приняли форму эпидемии». В статье говорится, что подъем фирмы Тимченко связан с падением ЮКОСа, а своими деловыми успехами Тимченко обязан дружбе с Владимиром Путиным. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Впервые Геннадий Тимченко заговорили в 2004 году, когда кандидат в президенты России Иван Рыбкин назвал его и братьев Ковальчуков соратниками Владимира Путина по бизнесу. С тех пор и российская оппозиция, и британская пресса неоднократно упоминали о том, что нефтетрейдинг «Ганвор» был создан для аккумулирования капиталов российского президента и его окружения в западных банках. «Ганвор» — одна из крупнейших нефтяных трейдинговых компаний в мире. Она обслуживает российские нефтедобывающие компании, в частности «Роснефть», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Ее годовая выручка составляет 70 миллиардов долларов. В опубликованной в ноябре прошлого года статье в журнале «Экономист» утверждалось, что «Ганвор» стал третьим нефтетрейдингом в мире благодаря давней дружбе Тимченко Тимченко с Путиным, с которым он знаком еще со времени работы российского премьера в мэрии Петербурга. Именно тогда, писал журнал, нефтяная компания, в которой работал Тимченко, получила большую квоту в рамках проекта по поставке в Петербург продовольствия в обмен на нефть, и что схему этого бизнеса разработал Путин. Кроме того, экономист отмечал, что именно Тимченко спонсировал клуб «Зюдо», почетным президентом которого был Путин. Еще в мае прошлого года в письме в газету Financial Times Тимченко отверг обвинение в близости к Путину и в том, что успех его бизнеса связан с его покровительством. Иск, поданный Тимченко в лондонский высокий суд к журналу «Экономист», в котором он требует компенсации за клевету, уже вызвал серию поправок в британской прессе. Так журнал «Экономист» снял в интернетной версии своей статьи «Дайте на лапу, взяточничество и коррупция приняли форму эндемии» все упоминания Тимченко. Кроме того, «Экономист» опубликовал поправку к этой статье, в которой говорится, что указанные в ней сведения о том, что «Роснефть» продает через «Ганвар» основную часть своей нефтедобычи, неверны, и что в действительности на «Ганвар» приходится не более 30-40% ее нефти. Газета «Санди Таймс» также поспешила отмежеваться от некоторых своих прежних утверждений. В опубликованном ею опровержении говорится, что газета ошибочно назвала Геннадия Тимченко близким другом Путина, и что на самом деле их отношения не выходят за пределы обычного знакомства. Одновременно газета взяла обратно свои слова о том, что Тимченко – бывший сотрудник КГБ, и принесла ему извинения. Похоже, что иск российского бизнесмена к британскому журналу еще до начала суда вызвал переполох в британской прессе. Прокомментировать ситуацию с судебным иском к «Экономисту» я попросила живущего в Лондоне бывшего главного юриста компании «ЮКОС» Дмитрия Гололобова.
Господин Тимченко, будучи человеком достаточно опытным в бизнесе российском и международном, прежде чем подавать иск такому серьезному противнику, как «Экономист», основательно подготовился, и я думаю, что и нанятые им юридические консультанты посмотрели все возможности. Процесс, скорее всего, пройдет достаточно в корректных рамках и без каких-то потрясающих новостей.
Правда ли, что подъем компании «Ганвор» совпал с падением компании «ЮКОС»?
Подъем многих компаний, можно идти такую параллель, совпал с падением компании «ЮКОС». Поэтому для юриста проводить такую параллель было бы достаточно неосторожно, потому что «Роснефть» приобрела значительное количество активов, и другие компании от этого абсолютно естественно выиграли, потому что ушел конкурент соответствующего рынка.
Говорил бывший главный юрист компании «ЮКОС» Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Далее в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Создатель крупнейшей финансовой пирамиды Бернард Мейдофф признал себя виновным. Об этом после сводки новостей.
Без ядерного оружия Северная Корея ведь никому по большому счету не интересна. Это просто очень бедная страна, по площади и населению примерно соответствующая Мозамбику.
Северная Корея. Азиатский Мозамбик с атомной бомбой.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Из Москвы во Вьетнам завтра утром вылетит самолет МЧС России для эвакуации российских туристов, пострадавших в автокатастрофе. 9 россиян погибли и 14 получили ранения, когда автобус с туристами упал в пропасть на юге Вьетнама. В Москве в рамках так называемого «Дня народного гнева» прошла акция протеста против политики столичных властей. В ней участвовали около 1000 человек. В городе Слободской, Кировская область, почти 3000 человек вышли на митинг протеста против роста цен и тарифов ЖКХ. Звучали и политические требования об отставке президента и премьер-министра России, а также местных властей. Во Владивостоке сотрудники милиции убили подозреваемых в нападении на китайских бизнесменов. Трое предполагаемых преступников укрывались в квартире многоэтажного дома и оказали вооруженное сопротивление, после чего были уничтожены. В Хоршиме, Великобритания, завершилась встреча министров финансов и глав центральных банков 20 ведущих экономик мира. В заключительном заявлении участников говорится о решимости принять все необходимые скоординированные усилия по преодолению глобального экономического кризиса. Встреча в Хоршиме была одним из этапов подготовки саммита «Большой двадцатки», который откроется в Лондоне 2 апреля. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен обвинил умеренных арабских лидеров в сговоре с Западом. Катарский телеканал «Аль-Джазира» передал в эфир аудиозапись, содержащую новое обращение к мусульманам, предположительно бин Ладена. Британская полиция арестовала 3 подозреваемых в нападении на армейскую базу в Северной Ирландии, в результате которого погибли 2 солдата. Задержанных допрашивают. Венесуэла предложила России использовать один из своих аэродромов для размещения стратегических бомбардировщиков.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Крупнейший в истории Америки аферист Бернард Мейдофф, создатель финансовой пирамиды, поглотивший почти 65 миллиардов долларов, поменял свой роскошный 7-миллионный манхэттенский пентхаус на тюремную камеру. Вслед за местом жительства ему придется менять и стиль жизни. Тюремная одежда, тюремная еда, прогулка раз в 2 дня на огороженной прочной решеткой крыши здания. О незавидной судьбе Мейдоффа нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
В этой федеральной тюрьме для особо опасных преступников находятся 750 заключенных. Среди них крестный отец нью-йоркской мафии Джон Готти-младший и террорист шейх Омар Абдель-Рахман. В такой тюрьме отсидел 16 лет Джо Реддик. Он говорит, что здесь Мейдофф не сможет рассчитывать ни на какие привилегии. Тюремная охрана даст ему понять, что он теперь никто. Здесь его 50 миллиардов превратятся в ноль. На территории разрешается потратить $253 в месяц. Это правило для всех. Ну, может быть, ему повезет, и охранник принесет ему лишний кусок курицы. По прибытии в тюрьму Мейдофф прошел медосмотр, получил список обязательных правил и тюремную одежду. Свет в камерах включают в 6 утра, завтрак в 6:30, обед в 11, ужин в 5. Свет гасят в 11 вечера. Навещать заключенного смогут его адвокат и родственники. На это отпущено 3 часа в неделю. Дается также 300 минут в месяц на телефонные разговоры, которые могут прослушиваться и записываться тюремной администрацией. В тюрьму Мейдофф отправлен после того, как признал себя виновным, заявив, что сожалеет о сделанном и что ему стыдно за себя. Однако его жертвы ему не поверили. Кто был жуликом, тот и останется жуликом. Я ни на минуту ему не поверила. Я почувствовала какое-то облегчение, когда увидела, как его уводят в наручниках. Однако жертвы Мейдоффа не только вряд ли сумеют получить свои деньги обратно, но вряд ли узнают, куда они делись. Признание вины освободило Мейдоффа от судебного разбирательства и оглашение того, как он обманывал людей, куда дел десятки миллиардов долларов и кто ему в этом помогал. Высказывается предположение, что он взял вину на себя, чтобы выгородить жену, сыновей, брата, близких друзей. Джей Джослов, еще одна жертва Мейдоффа, хотел бы получить ответ на многие вопросы. Я бы очень хотел узнать, что стояло за его игрой. Не верю, что он все делал один. Может быть, правда все же всплывет с его помощью или без. Прокуратура считает, что дело Мейдоффа не закончено. Оно только начинается. Сейчас расследуется роль жены и сыновей Мейдоффа, его брата. Деньги Мейдоффа расходились по разным странам мира, возвращались обратно, и можно ожидать, что расследованию подлежат многие счета, в том числе членов семьи Мейдоффа. Его жена наняла собственных адвокатов, чтобы удержать у себя 62 миллиона долларов плюс пентхаус стоимостью 7 миллионов. Но жертвы пирамиды хотят знать, откуда у нее 62 миллиона, если она никогда не владела никаким бизнесом. По словам федерального прокурора Марка Литта, сейчас много сил направлено на то, чтобы найти, кто помогал Мейдоффу и где спрятаны деньги. Пока удалось разыскать только 1 миллиард долларов. На совести Мейдоффа разорение нескольких пенсионных фондов и благотворительных организаций, 1000 частных инвесторов, 2 из которых покончили собой. Мейдофф останется в камере до оглашения приговора, которое назначено на 16 июня. После этого его могут отправить в тюрьму строгого или умеренного режима, где он проведет остаток дней рядом с убийцами, насильниками и грабителями. Он будет мыть туалеты, а в свободное время сможет смотреть со всеми телевизор, играть в пинг-понг или читать. Сейчас он заключенный номер 61-727-054. По мнению юристов, судья может приговорить 70-летнего Мейдоффа к 150 годам заключения, но минимум к 25 годам плюс денежный штраф. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. В разных регионах России проходят акции протеста против экономической политики правительства и местных властей, несанкционированные акции в день несогласных, санкционированный митинг сегодня. В Бердске бунтовали спецназовцы ГРУ. Хоть как-то все это появлялось на телеэкранах?
Добрый вечер. Нет, конечно, это даже трудно себе представить, что что-то должно измениться, чтобы подобные события появились в нашем телеэфире. Ну, за исключением, опять-таки, традиционного канала РЕН-ТВ, и тот, в общем, достаточно, не все, естественно, акции туда попадают, но на РЕН-ТВ, в всяком случае, о марше несогласных, об этом обо всем говорится. Также это говорится об этом и в русской версии канала Евроньюс, то есть россияне, в общем, конечно, могут об этом слышать и видеть по телевизору, но в очень, так сказать, ограниченном масштабе. На федеральных каналах, на Первом, Россия, НТВ, естественно, об этом событии не говорит.
Арина, мы на прошлой неделе говорили с вами, что суд над Ходорковским и Лебедевым показывали, и даже необычно милосердные интонации звучали. Продолжают показывать?
Нет, вы знаете, как вот я и предполагаю, такого события тоже в информационном поле нет, хотя, в общем, события на суде происходят, но я думаю, что, возможно, что-то появится, когда будет, ну, наиболее какой-то, может быть, переломный момент. Оглашение каких-то предварительных слушаний и так далее. Нет, сейчас тишина в эфире. Это была только единственная первая ласточка.
Арина, был довольно необычный сюжет на этой неделе, и его заметили. Этот клип я видел во многих блогах в интернете. Это появление Микки Рурка в студии Первого канала. Вы смотрели? Какие у вас впечатления?
Вы знаете, да, я посмотрела, потому что, более того, мне сказали об этом сюжете заранее. И, честно сказать, я бы, конечно, хотела отметить Первый канал, потому что на моей памяти, а я все-таки слежу за телевизионным процессом довольно долго и пристально, не побоюсь этого слова, я не припомню, чтобы в наших информационных программах, я подчеркиваю, на отечественном телевидении, а уж тем более в программе «Время» на Первом канале, столь официозные программы были столь необязательные и, возможно, даже излишне эмоциональные, не скрою, но сюжеты. На меня это произвело очень интересное впечатление. Более того, из интервью с Микки Рурком в этот вечер программа «Время» даже перебрала свой традиционный формат, они сдвинулись почти на 10 минут. И более того, вот этот строгий имидж ведущей Юлии Панкратовой, хотя она в свое время работала корреспондентом на НТВ, в том числе в «Намедне» у Леонида Парфенова, он был как-то разломлен, и мне показалось, что это было не лишено обаяния в целом, а с точки зрения именно имиджа этой конкретной ведущей. И заметьте, это была не Екатерина Андреева, не Валерий Елисеев, а именно молодая девушка Юлия Панкратова, что, конечно, в эфире смотрелось гораздо более органичнее, чем нежели на ее месте трудно было бы, наверное, представить ту же Екатерину Андрееву. Да и сам Микки Рурк, в общем, в такой непринужденной достаточно манере общался, и довольно нестандартно, потому что на западном телевидении таких интервью можно видеть множество. А наш зритель, да еще в студии Первого канала, а не где-то на выезде, в кинотеатре или в кафе, я вообще не помню, что это первый случай на моей памяти, чтобы все-таки актер довольно популярный в мире приехал в Останкино, в программу «Время записываться». Ну, и, в общем, я бы отметила все это вместе. Ну, некоторые недочеты были, на мой взгляд, излишне там смеялась ведущая, там все это эмоции были, но в целом мне показалось это очень симпатично для программы «Время» и неожиданно.
Арина, что пользовалось наибольшим успехом на этой неделе? Как выглядит рейтинг?
Не будем забывать о том, что были еще праздничные дни последние, но одним из самых популярных проектов сейчас у нас становятся развлекательные форматы. Это «Две звезды». Они стартовали новый сезон на Первом канале. Предполагаю, что завтрашний старт «Танцев со звездами» тоже добавит им рейтинг. Но, как ни странно, третью неделю подряд у нас лидируют сериалы НТВ с громкими и говорящими за себя названиями. Сначала «Зверобой», а теперь «Братаны». Это просто какие-то умопомрачительные цифры, причем не только в Москве, как это обычно бывает на НТВ, но и по всей стране. Доля почти 28-29, это треть всей телевизионной аудитории. Так что канал НТВ с «Братанами» сейчас лидирует в эфире.
Арина, очень много шума было из-за подготовки к конкурсу Евровидения. Во-первых, шумят из-за певицы Приходько и ее политической позиции. А во-вторых, из-за песни, которую представила Грузия. Песня, в которой слышится имя премьер-министра России. Подозреваю, что о Приходько говорят в телеэфире много, а вот о запрещенном грузинском Путине или Путине очень мало.
Знаете, я вас, наверное, разочарую, но дело в том, что я Анастасия Приходько, кроме Первого канала, который, собственно, в этом году является соорганизатором и транслятором церемонии Евровидения, российские телеканалы не говорят, потому что, естественно, 7 марта в прямом эфире, как и положено по регламенту, национальный тур транслировал тот же Первый канал. А на канале «Россия» на НТВ, в общем, об этом не говорилось фактически. А уж про вот реакцию Грузии и, собственно, заявление Европейского вещательного союза, вот это меня еще больше поразило. потому что, казалось бы, учитывая политические реалии сегодняшние, в том числе международные, казалось бы, нашим телеканалам очень выгодно было бы сказать о том, что Европейский вещательный союз очень жестко рекомендовал Грузии изменить свою песню, и иначе они не будут участвовать в конкурсе. Но ни один канал, я специально смотрела, имею в виду федеральные каналы, крупнейшие, об этом не говорили, включая НТВ, потому что я понимаю их логику, иначе тогда бы им пришлось рассказывать про эту песню, про некую неприязнь там, или приязнь, или шутку и так далее к нашему премьер-министру Владимиру Путину, и это уже тогда сложная ассоциативная вещь, и, дескать, зачем будоражить общественное сознание. Хотя газеты, интернет, радио, все бурлит. Именно это тема действительно одна из самых главных и обсуждаемых в медиапространстве. Но на телевидении это очень все табуировано. И пока никаких вот надо дождаться 16 марта, если действительно уже официально будет принято решение, что Грузия не участвует, мне интересно, скажут ли хотя бы об этом наши телеканалы. Пока здесь полная тишина.
Спасибо, я благодарю Арину Бородину и передаю слово Софии Корниенко, которая в своей рубрике «Гламорама» расскажет о том, что же случилось с грузинской песней. В нашем эфире никаких табу нет.
То, что Евровидение никакого отношения не имеет к политике, вряд ли верят даже те официальные лица, продюсеры и телевизионщики, которые так любят об этом напоминать простым зрителям. Последние несколько лет вокруг этого неполитического конкурса не утихают самые что ни на есть политические скандалы. Да и публикация о Евровидении в прессе свидетельствует о том, что этот смотр молодежи скорее не имеет отношения к музыке, нежели к политике. То мы радуемся нашествию восточноевропейцев, которые дружно голосуют за братьев славян, то негодуем по поводу политической смелости бывших собратьев по соцлагерю. Если в прошлом году объектом раздражения была Украина, то в этом году известно кто. Правда, грузинским мастерам пиара для привлечения внимания даже в Москву ехать не понадобилось. Припев их песни уже знают из новостей даже жители Амстердама, и запретное слово в этом припеве все услышали как положено. Пусть теперь в России серьезные дяди в костюмах опять будут говорить что-то на тему «Грузия вновь выиграла информационную войну». Не надо было поддаваться на провокации. Смущает одно, как легко с подачи Москвы применил санкции против грузинских участников Европейский вещательный союз. В интервью «Радио Свобода» продюсер опальной группы Стефана и 3G Каха Цискоридзе заявил, что слова в песне группа менять не намерена, во всяком случае, пока им не укажут, какое именно слово не устроило руководство конкурса.
Вы знаете, они конкретно не сказали ни на какое-то слово или на какую-нибудь фразу, к сожалению. Произошло так, что просто попросили поменять абсолютно весь текст. Исходя из этого, мы решили, что там нечего менять. Так что, в принципе, мы решили, что мы не будем менять. Исходя из этого, наверное, они будут решать нашу дисквалификацию этой группы, этого проекта. Потому что мы считаем, что в этом тексте ничего нету оскорбительного, ничего конкретно там не говорится о политике. И мы считаем, что творчество – это такая же свободная вещь, как и журналистика. Мы творческие люди, абсолютно аполитические. Элементарно, мы люди искусства. Исходя из того, что искусство, творчество – это абстрактная вещь. И каждый человек ее воспринимает по-своему, как хочет, и посвящает чему-то или кому-то. Исходя из того, что когда это начиналось, и мы как-то других продюсеров позвали на Первом канале и сказали, что участие будут принимать Грузия на Евровидении, мы создали песню и форму выступлений нашей группы на Евровидении. Но там мы не обсуждали эту тему, что будем там кого-то ругать или что-то в этом роде, или оскорблять, тем более народ. Потому что у нас очень много друзей в Москве и очень много знакомых, хороших и профессионалов. И мы общаемся, мы никого не имеем в виду, что кого-то хотим оскорбить или что-то в этом роде. На самом деле российские политики начали эту тему раскручивать как против народа, против русского народа и все такое. Ничего абсолютно такого нету. Даже если думать и даже если написать как Путин, да, там тоже ничего плохого нету в этом. Даже если подразумевать и официально написать там Путин. Но этого так нету. Поэтому мы хотим сказать, что не надо натравлять на нас людей. Это абсолютно неприемлемо. Я же говорю, это просто песенка, которая просто большую шумиху затеяла, опять же, исходя из политиков Российской Федерации.
Наверное, чтобы подчеркнуть, насколько истинное Евровидение далеко от политики, российские журналисты за комментарием обратились к жительнице одного из новых непризнанных государств – Диане Гурцкой, которая еще год назад представляла на Евровидении всю Грузию целиком и с точностью да наоборот напророчила «Peace will come», то есть «Настанет мир», а теперь выступила в качестве инициатора дисквалификации новых участников. В интервью московскому «Комсомольцу» Гурцкая рассказала, что на песню дал добро сам президент Грузии. Выбором участницы от России тот же самый московский комсомолец просто возмущен. Причем возмущен больше всех не кто-нибудь, а Артур Гаспарян. Как вспоминают некоторые коллеги, именно Гаспарян первым возмутился в прошлом году по поводу выступления Верки Сердючки и первым услышал в ее нечленораздельной песне слова «Russia goodbye». А теперь еще хуже напасть. Украинцы совсем потеряли стыд и уже от России лезут выступать. Да еще и на украинском языке. Музыку написал полугрузин, полуосетин Константин Меладзе, а слова – эстонка. А фракция ЛДПР в Госдуме, помнится еще недавно планировавшая мыть сапоги в Индийском океане, в полном составе возмутилась якобы ультраправыми политическими убеждениями конкурсантки Анастасии Приходько. Дело даже не в том, что она гражданка другого государства, хотя сам по себе этот факт вызывает негодование у наших избирателей, а дело в том, что она известна своими крайне правыми националистическими взглядами, сказал руководитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев, выступая в среду на заседании Нижней палаты российского парламента. Это еще раз к вопросу о неполитическом конкурсе. По Рунету гуляют цитаты из некрасивой ссоры Анастасии Приходько с другой участницей проекта «Фабрика звезд» темнокожей Корнелией Манго, в ходе которой украинская певица, в частности, оправдывала лозунг «Германия для немцев» и даже произнесла в шутку «Хайль Гитлер». Приходько также якобы категорически отказалась записывать дуэт с хором Турецкого, объяснив это тем, что дворовые друзья ее просто убьют, когда узнают, что она пела с еврейским хором. Не забывают в российских газетах упомянуть и о том, что брат Приходько якобы состоит в националистической организации, хотя сам он это отрицает, и о том, что в письме к президенту Украины Ющенко конкурсантка подчеркнула, что является абсолютной патриоткой Украины. Как известно из списка претендентов на участие от Украины, Анастасию Приходько исключили за превышение регламента. Обвинениями в национализме Приходько шокирована, говорится в заявлении участницы и ее продюсера Константина Меладзе. По словам украинской исполнительницы, она не понимает, как можно ее обвинять в фашизме, когда ее дедушка Михаил Никитич Приходько награжден медалью за взятие Берлина и расписался на стене Рейхстага. Ее лучшая подруга, с которой Анастасия дружит уже 11 лет, еврейка, отец русский, мама украинка, а прапрадедушка японец. Приходько признает, что действительно допустила на «Фабрике звезд» очень злое, неправильное высказывание в адрес Корнелии Манго. «Никакого расизма в моей голове тогда не было, только эмоции, с которыми я не справилась». Она говорит, что искренне уверена в том, что решение зрителей и жюри – это свидетельство близости россиян и украинцев. «Наверное, кому-то это очень не понравилось», – цитирует Приходько газета «Взгляд». Интересно, как будет выглядеть дежурный уже для подобных мероприятий лозунг «Россия вперед» на Евровидении в Москве? Ведь, как ни пытайся, удалить из поля зрения все политическое, Его Величество прямой эфир обязательно нет-нет, да и сыграет с тобой злую шутку. На днях в эфире популярнейшей в Иране детской передачи «Аму Пуранг» «Дедушка Пуранг» ведущий задал маленькому мальчику невинный вопрос, как тот назвал свою новую плюшевую обезьянку, которую получил в подарок за хорошее поведение. «А ей уже папа имя придумал. Ахмадинеджад», – радостно ответил мальчик. Теперь правительство распорядилось любимую детскую передачу закрыть. Как пишут официальные иранские источники, за недостатком финансирования, так как эта передача – банкрот. Что-то это нам должно смутно напомнить.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко, а мы продолжим музыкальную тему. О главных событиях в мире шоу-бизнеса расскажет нью-йоркский корреспондент «Свободы» Рая Вай.
Детское телевидение «Никелодеон» готовится к ежегодной церемонии вручения наград «Kids Choice Awards», которая состоится через неделю, то есть 28 марта. А во вторник диснеевская корпорация получила петицию, подписанную тысячами телезрителей, исключить из номинантов Криса Брауна, суперзвезду R&B и хип-хопа, против которого сейчас выдвинуты обвинения сразу по нескольким статьям за избиение Рианы, с которой он несколько лет встречался. 19-летний Браун номинирован в категориях «Лучший певец» и «Лучшая песня» за свой сингл «Кис-кис». Состязаться в этой категории ему придется с Рианой, которую, как утверждает полиция, он избил и даже пытался задушить в прошлом месяце. Никелодеон сообщил, что не собирается менять свои планы. Браун номинирован за свою работу, сказал их представитель, и дети решат, кто победит. Забавно, что пока все решают, как покруче наказать виновного, Крис и Риана уже помирились и даже собираются вместе записать новый дуэт. Майкл Джексон подтвердил даты своих концертов в Лондоне. После первого шоу, которое состоится 8 июля в знаменитом развлекательном комплексе 02 Арена, рассчитанном на 23 тысячи зрителей, он планирует провести там еще 9 концертов. AEG Live, компания-устроитель, сообщила, что в случае, если все билеты будут раскуплены, поп-звезда даст дополнительные концерты. Продажа билетов, которые будут стоить от 70 до 105 долларов, началась 13 марта. Поскольку это будут последние в карьере Джексона выступления в Лондоне, о чем он сам сообщил на пресс-конференции, сотни тысяч его поклонников уже зарегистрировались онлайн, чтобы приобрести билеты первыми. AEG сообщает, что одни только фанаты из Франции, записавшиеся на предварительную продажу билетов, могли бы заполнить гигантскую лондонскую арену. Что касается самого Майкла Джексона, то он вернулся в Соединенные Штаты для репетиций. Как сообщил его представитель, 50-летний певец, не выступавший на большой сцене с 1997 года, в восторге от такой реакции публики. Ну а в среду в связи с беспрецедентным спросом было объявлено, что Майкл Джексон даст 16 дополнительных концертов на лондонской арене, которые состоятся в августе и в сентябре. Альбом группы U2 «No Line on the Horizon» в первую же неделю после выпуска разошелся тиражом почти в 500 000 копий. И, как ожидалось, возглавил на этой неделе Billboard 200. Надо сказать, что это их 7-й релиз, попавший в лидеры американских чартов. По количеству первых мест ирландских рокеров теперь опережают только Led Zeppelin и Beatles. Думаю, U2 захватили Billboard надолго, так что их мы еще успеем послушать. А сегодня предлагаю песню «Джей Хо» из саундтрека «Миллионер из трущоб», который сейчас лидирует в цифровых чартах. Американскую версию этого сингла записали недавно Pussycat Dolls вместе с композитором Рахманом, получившим Оскара за оригинальную песню к фильму. Итак, Джей Хо или «Ты моя судьба». Gonna feel it.
Пусикат Долс на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы вернемся к главным событиям недели. Поговорим о сегодняшнем Дне гнева и других акциях протеста, подготовленных российской оппозицией. Вы услышите обзоры еженедельников и интернет-изданий, сообщения о Парижской неделе моды и книжной выставке в Москве, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы не делаем, это только для того, чтобы привлечь внимание
властей. В этот момент из стоявшего неподалеку автомобиля двое террористов открыли автомат.
Разумеется, мы обратили внимание на позитивные сигналы из
Нашего. Наша армия прервет последний канал связи с
Во время службы к пастору Фреду Вильямсу подошел неизвестный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».